Хочу начать с одной басни. Вам знакомы слова, ну, крылатые слова? Слона-то я и не приметил. Знакомо? А знаете, откуда это? Ну, я знаю, что вы все знаете, что связано с литературой. Действительно, это басня Крылова. Басня называется «Любопытный». Про человека, который посетил кунсткамеру. И он настолько увлекся там рассматриванием всего, что что-то пропустил. Я постараюсь ее прочитать, она короткая. Я репетировал. «Приятель дорогой, здорово, где ты был?» «В кунсткамере, мой друг, часа там 3 ходил, все выдел, высмотрел. От удивления, поверишь ли, не станет неумения пересказать тебе ни сил. Уж подлинно, что там чудес палата. Куда на выдумку природа таровата? Каких зверей, каких там птиц я не видел? Какие бабочки, букашки, козявки, мушки, таракашки? Одни как изумруд, другие как коралл. Какие крохотные коровки, есть право менее булавочной головки. А видел ли слона? Каков с собой на взгляд? Я чай подумал, ты что, гору встретил? Да разве там он? Там. Ну, братец, виноват. Слона-то я и не приметил. Есть события в Библии, которые, возможно, похожи, да? Что на что-то мы концентрируем, а что-то вот большое мы пропускаем мимо. Но есть одно событие, о котором я хотел сегодня прочитать. Оно значимое, все это тоже знают. Но рядом с ним стоит еще более значимое событие. И здесь получается наоборот, что более значимое часто концентрируется, а на что-то, хотя на мой взгляд не менее значимое событие, ну как-то немножко выпускается. Отдельно проповедуется на это место. Но сегодня тот день, когда мы будем... Это именно этот день, именно в этот день это событие происходило. Иногда его связывают с чистым, ну, четвергом. Говорят, ну вот чистый четверг, потому что что сделал Иисус? Ноги помыл. Ну да, ну давайте мы внимательнее посмотрим на это. Эти события буквально были перед самой вечерей. Они уже, когда ученики собрались в горнице, и перед тем, как Иисус дал эту заповедь, на которую вот часто мы концентрируем внимание, Он сделал то, что помыл ноги ученикам. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 13 глава, и с 1 стиха прочитаем. Это единственное место, где об этом написано. Вечеря описана во всех 4 Евангелиях. Но именно что было перед тем, как Иисус оставил заповедь, описано только в одном Евангелии. Евангелие от Иоанна в 13 главе, с 1 стиха по 15. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что возлюбил Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симону Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «И если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мыть ему нужно только ноги умыть, потому что чист весь, а вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Почему я считаю, что это очень важное место? Ну, потому что здесь прямое повеление, то, что необходимо делать. И это повеление от самого Иисуса Христа. И оно не сказано как-то неясно или непонятно. Ясно и четко, что мы должны делать. И он не просто сказал, он и дал пример. Ну, давайте по порядку. Перед праздником Пасхи Иисус знает, что пришел час Его. Час перейти от этого мира к Отцу. Он уже знал, что Его ждет, знал, когда это будет. Осталось немножко времени, Он тоже это знал. Я не знаю, кто бы из нас себя вел, когда бы вдруг ты узнал, вот осталось, ну, сутки жить. Что бы еще нужно, какие дела сделать? Одно из важных дел, что он сделал, это умыл ноги ученикам. Но ведь не просто умыл ноги, но что-то за этим стоит. И второй стих. Во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды, сыну Искариота, предать его, Иисус, зная, что отец все отдал в руки его, что он от Бога шел и к Богу исходит. Немаловажно, здесь упоминается и об Иуде, и о том, что происходит в его сердце. А происходит то, что дьявол в его сердце уже вложил мысль, что сделать, предать Иисуса. Ну, здесь это как факт констатируется. Я вот не знаю, как это произошло. Но я могу лишь предположить, что это был какой-то процесс. Потому что не бывает так, что он раз так мысль просто взял, положил. Он не имеет власти над тем, чтобы так делать. У человека есть выбор, принять или не принять. Так же, как выбор Бога, принять или не принять. И это был процесс, когда дьявол искушал какими-то различными мыслями. И вот здесь написано, как факт, он уже ее вложил, эту мысль. То есть у Иуды уже была четкая уверенность в том, что необходимо сделать на этот момент. И Иисус об этом знал. Он знал, что Иуда уже как плод созрел, что он уже готов, у него уже нет сомнений по поводу того, что он будет делать. Дьявол вложил в его сердце. И если посмотреть дальнейшую историю Иуды, то, скорее всего, он не ожидал того результата, который бы он хотел. После того, как он увидел, что его предательство принесло, что он сделал? Пошел и удавился, написано. Так поступает дьявол со всяким человеком. Он обманывает. И даже под благовидным предлогом. Иуда не совсем, наверное, хотел, чтобы Иисуса убили. Скорее всего, он даже думал, что он делает, возможно, со своей стороны правильно. Но, как обычно бывает, человек был обманут, и результат был горек. Бог так не поступает. Все, что говорит Бог, все ясно, четко, и на 100% вот именно так и будет, как он сказал. Иуда был обманут. Иуда знал об этом. Иисус знал, что Иуда уже готов. Но тем не менее, это не помешало Иисусу возлюбить и его до конца. Написано обо всех. Здесь не написано, что возлюбил этих, а Иуду как бы в стороне оставил. Нет, описано обо всех, и об Иуде в том числе, что он его возлюбил тоже до конца. Мы прочитали, что Иисус также знал, что он от Отца, к Отцу идет, что все ему в руки уже передано. То есть он понимал свое положение и знал всю власть, которой он обладал на данный момент. Вся власть была в его руках. Абсолютно вся. Конечно, мы здесь ее никак не видим, он ее никак не проявлял. В этом и есть, наверное, самое, мне кажется, глубочайшее ну, такое смирение, которое проявлял Иисус, имея всю власть абсолютно над каждым человеком живущим, над всеми явлениями природы, над всей Вселенной, имея абсолютную власть в своих руках, и не воспользоваться ею, зная, что ему необходимо совершить весь этот путь, никак не проявляя ее, не воздействуя на того же Иуду, лишая его, может быть, воли, да? Он же мог, раз, Иуда бы ничего не мог сделать. Он знал, что ему предстоит. Он знал, что Иуда пойдет, предаст, его будут бить, издеваться. Он мог это прекратить в любой момент. Но он этого не делал. Что он сделал? Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, который был припоясан. Для большинства нас это уже такая, ну, как известное понимание, ну, есть понимание, о чем здесь. Это Палестина, это Израиль, это достаточно теплая страна. Люди ходили там либо в сандалиях, либо вообще без сандалий, ну, в зависимости от достатка. Это вечер, то есть весь день они ходили ногами, ноги грязные, пыльные. Их быт нам непривычен, ну, того времени быт. Не было, вот как мы говорим, приходим, ну, как мы придем? Мы сядем за стол, да, там, ложка, вилка, ножик, тарелка. Тогда все было по-другому, была горница, был просто застланный пол. И люди что они делали? Они возлежали, да? То есть еда прямо на полу, подушки, они возлежали, и ноги, это всегда была та часть, которая кому-то либо она попадала, потому что их некуда было спрятать, под стол не спрячешь. И у них была у всех такая традиция, не традиция, а как правило, культура, что ноги нужно было мыть. Мы руки моем, ну и руки тоже надо было мыть, но ноги еще более грязные были. И эту работу, как правило, делал самый низкий раб, такая самая позорная работа была. И что сделал Иисус? Он взял на себя эту ответственность. Он припоясался и пошел, налил воды и стал своим ученикам эти ноги мыть грязными. Подходит к Симону Петру. Я не знаю, были ли до этого уже ученики. Может, Симон Петр был самый первый. Но, по крайней мере, никто, как, ну, кроме Петра, голоса не подал. Не возразил. Может быть, у них был шок. Они просто не могли ничего сказать. Я не знаю. Но Петр, если мы уже хорошо знаем, какой он всегда был очень импульсивный, очень такой скорый на слова. Такой, ну, даже где-то в какой-то степени не сдержанный. Что у него в уме, то и на языке, он такой быстрый и очень эмоциональный, потому что, по всей видимости, ну, как даже построенный диалог, видно, что он очень эмоциональный. И тот говорит: Господи, тебе ли умывать мои ноги? Ну, действительно, тебе ли умывать? То есть, как минимум, они его почитали за пророка. Это самое минимум, что они. Хотя Петр уже исповедовал его, Сын Божий. В их понимании. И, конечно, как тебе ли мыть нам ноги? Иисус сказал ему: что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Что такое он делает, что Петр сегодня не может понять? А после он поймет, что такое он делает, что сейчас он не может вместить в себя, даже бы если бы Иисус это сказал. А после, он говорит, ты поймешь. Я думаю, после это когда придет день Пятидесятницы, когда придет Дух Святой, и даст вот это просвещение, тогда придет и понимание. Тогда вот, как мы говорим еще, такое изложение, все в елочку и выстроится. Но до того, как пришел Дух Святой, это сложно уразуметь. И охватить эту всю картину, которую для христиан сегодняшнего времени, она ясно понятна, потому что мы смотрим уже как бы назад, уже видя всю историю, когда мы понимаем, что будет искупление, будет страдание Христа, будет прощение и омытие грехов, будет возрождение к новой жизни, Дух Святой, когда придет в жизнь человека, поселится в сердце. Мы это все понимаем, но для них это было закрыто. Иисус говорит, Ты сейчас этого не поймешь. Ты сейчас этого не уразумеешь. И вот первое, что бы я хотел отметить, что мы можем из этого уразуметь, что он сделал. Это, конечно, первое, это духовная составляющая. Вот мы дальше читаем. Петр говорит ему: не умоешь ног моих вовек. Ну, понятно его реакция. Не умоешь, все, я тебе даже не дам. Не только же ты властен, но и я над собой, да? Есть всегда выбор. Я хочу помыть, а я тебе не дам. Что ты сделаешь? Ну, не дам. Я думаю, следующие слова для Петра были как вот молот по голове, такие отрезвляющие слова. Иисус сказал ему, Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со мной. Если не умою, не имеешь части со мной. Что значит иметь части со Христом? Слово можно по-другому немножко перевести. Не имеешь участия со мной. Или не будешь причастен со мной к чему-то очень важному. И ты вот в этом ты не будешь со мной. Точно такое же слово встречается в книге Откровения. 20 глава, 6 стих. Здесь написано: блажен и свят, имеющий участие, вот это же слово, участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Богу и Христа. А будет иметь участие, да, вот в чем-то. Здесь написано: в воскресении первом. Иисус здесь говорил о своем воскресении. И те, кто последует за ним, будут иметь что? Участие в таком же воскресении. Как и христиане, о чем мы мечтаем? Или что нам даровано теперь? Ну, воскресение. Такое же воскресение, как и когда-то воскрес Иисус Христос. Иисус говорит: если не умою тебя, не имеешь части со мной в этом. Реакция Петра, конечно, была уже противоположная, правда? Что он сказал? Симон Петр говорит: Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Вот знаете, что меня здесь удивляет? Вот он не понимает до конца, да? Иисус сказал: ты не разумеешь. Он не понимает, как мы это сегодня видим. Он не понимает. Но этих слов, которых он не понимает, ему было достаточно, чтобы просто доверять. Да, давай тогда вот всего мой, готов вот. Есть такой тест, я как-то раз его уже приводил давно, когда человека спрашивают, что вернее, какое утверждение правильнее. Я верю, и это разумно. Или это разумно, и я верю. Какое? Первое. Вера, она всегда впереди. Я верю, и это разумно. Даже если на этот момент, когда я верю, я не понимаю каких-то вещей, как вот Петр. Он не понимает, ну это ж просто ноги помыть. Как это может соотноситься с тем, что я не имею с тобой части? Он ведь не понимает еще о прощении грехов, о омытии грехов, о искуплении грехов. Иисус этот смысл вкладывает сюда. Именно омытие грехов, очищение. А Петр этого не разумеет. Но не понимая, он доверяет словам, говорит: да давай, я готов, я готов. И вот это правильно, вот это разумно. Вера, которая основана просто на доверии тому, что говорит Бог. Даже если я вначале этого не понимаю, но потом это станет все ясно. Вот это важно. Итак, первое – это омытие, которое совершил Иисус. И оно в духовном смысле – это то, что дает он прощение грехов, очищение. И дальше он говорит: омытому нужно только ноги омыть. Правда? И вы, говорит, омыты. Ну, не все. И он говорит об Иуде. И опять мы возвращаемся к Иуде, о котором он говорит: не все. А в чем разница Иуды и учеников? В том, что в его сердце уже Христа не было. В его сердце дьявол вложил ложь. Поэтому так важно проверять свое сердце. Что я верю? На каком основании я стою? Живет ли истина в нем? И тогда останется лишь только что омывать ноги. И это то, что необходимо и важно. Почему Иисус это делал перед вечерей? Наверное, это как урок и для нас. Когда мы собираемся на вечерю совершить заповедь, мы всегда призываем, что необходимо. Необходимо проверить свое сердце, помолиться перед Богом, исповедать свои грехи. Перед кем? Перед Богом. Чтобы вот этот символ, или как видимая часть, которую он показал, но говорил о духовном, она совершалась. Омыть ноги. Ну, можно так это назвать. Исповедаться, попросить у Бога прощения, приготовить себя, свое сердце к вечере. Второй урок, с 12 стиха. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам?» И здесь он сам уже спрашивает, а знаете ли, что я сделал? Вот то они пока не разумеют, но мы разумеем. Но теперь есть и другая составляющая всего этого. Он говорит, а знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. И здесь вот повеление говорится о том, что мы должны служить друг другу. Он говорит, я тот, о котором вы говорите, учитель и Господь, это сделал. Тем более вы, говорит, должны друг другу это делать. Здесь уже говорится о заботе и служении друг другу. И смотрите, это он не предлагает или не советует, да? Он делает это как повеление. Прямое и ясное повеление, что необходимо делать. И с чего начать? А что делать? Ну, может брать тазики и также мыть ноги? И это нужно будет, если потребуется, и это можно будет. Я думаю, не очень приятное дело, правда? Ну, сейчас у нас ноги более-менее ухоженные. Ну, я надеюсь. Более-менее все равно чистые по сравнению с тем временем. Но это не ограничивается именно этими событиями, что вот надо теперь ноги умыть. Я разделил такие, взял три сферы, которые необходимо служить друг другу. Ну, первая, она такая, материально физическая сфера. Это в буквальном смысле помощь. Физическая помощь. Не знаю, материальная помощь. Помощь временем. Ну, не знаю, перевести кого-то. Помыть что-то. Поухаживать за кем-то. Это то, что требует конкретно физических каких-то сил. Это то, что мы можем служить друг другу. Следующая категория, это такая попечительская. Выслушать, поддержать, посидеть с кем-то, советом, быть другом, помочь в борьбе с грехом, с запинающимся, когда человек не может сам справиться. Такая попечительская часть, это тоже служение друг другу, это подставить свое плечо, поддержать. Третье, это такая обличительная часть. И это тоже служение. Это Матфея 18 глава с 15-17 стиха. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и одним им. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». И это нелегкое служение. Часто хочется убежать, увидев, как бы, ну ладно, закрыть глаза, потому что это где-то идти на какой-то конфликт. Но это служение. Брат погибает. Если ты видишь, что он согрешает, но это же погибает. Здесь нужно помочь. Значит, нужно обличить. И с чего нужно начинать? Нужно задать себе вопрос, чем я могу помогать брату, сестре, тех, кто меня окружает. С кем-то я имею общение, а может быть, с кем-то нет. Открыть глаза, посмотреть, а кто в церкви в чем нуждается? И это служение, к которому призывает Иисус. Не только служение какое-то конкретное, хор, сидеть за аппаратурой, проповедовать на кафедре. Нет, это служение, которое важно. Вот, честно говоря, я мало вижу вот как раз вот о тех перечисленных служениях в Библии, повелений конкретных. Но вот о другом служении достаточно много. О служении друг другу повелений очень много в Библии. И как бы это ни получилось, как в басне, а слона-то я и не приметил. Когда мы смотрим на то, что не так много говорится, а то, о чем говорил Иисус очень много, о чем Он молился, о чем учили апостолы, мы как бы и не приметили. Итак, перед тем, как дать заповедь и совершить вечерю, о которой мы будем говорить чуть позже, зная, что осталось последние сутки, Иисус дал два важных повеления. И первое – это омытому нужно только ноги омыть. И второе – это служить, как и он служил. И заметьте, Иуде он тоже ноги помыл. Служить не только тем, кому приятно, легко, но, наверное, и тем, кому не очень приятно. Может быть, по-нашему не заслуживает человек, чтобы я ему служил. Думаю, Иуда не заслужил. Если бы рассматривать в такой категории, кто заслужил, кто не заслужил. Иисус сделал это не по этим критериям, а потому что написано, что возлюбил и возлюбил до конца, и Иуду в том числе.